күнкү саат 11:00 жарыялап элдин көбүнө нааразы болушканын айтышууда. Анткени айт кыргыз мыйзамдары боюнча расмий майрам күн болуп саналат. Муфтият бул жагдайды шариятка такап айдын жаңырганы менен байланыштырууда. Толугураак кабарчыбыз Кубат Касымбеков кеп салат.
Бүгүн Бишкектин эски аянтында айт намазы адаттагыдан эрте таңкы саат 7:00 өткөндө башталды. Айрымдар кече түнү муфтидин кайрылуусун угуп келишсе, бүгүн айт экенин кокусунан гана билип, намазга шашауша жетишип калгандар бар. Ал ортодо орозо айттын так күнүнөн тумалак эле кабардар болбой калгандар да болуптур. Алардын бири Жалал абаддан келген Зайырбек мырза.
Мен телевизорду карап отурсам, саат 11:00 деп айтылган. 11:00 карасам 11:00 улак берип атыптыр. Анан бир 15 мүнөт күтүп отуруп, кийин жатып алдык. Эртең менен туруп кадимкидей орозо туттук. Анан көчөгө чыксам, бирөөлөрдөн сурасам, бүгүн айт деди. Анан мен да көчөдө жүрүп оозум ачтым эле. Конечно, ыңгайсыз болду.
Кече түнү 11:00 чамасында муфтий Чубакы Ажы Жалилов коомдук телеканал аркылуу орозо бүткөнүн, айт 30 августка белгиленгенин жарыя кылган. Мыйзамга ылайык, айт Кыргызстанда эс алуу күнү катары эсептелет. Шаар көчөлөрүн кыдырып элдин пикирин сураганыбызда бүгүн кадимкидей эле иш күнү экен деп жумушка чыккандар көп кездешти. Бишкек тургуну Кыял Тажиева күндөгүдөй таң эрте жумушка камынып, кайра үйүнө кайтууга мажбур болгондордон.
Бул ыңгайсыздык жаратты, себеп дегенде баардыгыбыз жумушка келген элек. Эми айт мурдагыдай деңгээлде өтпөй калат го деген ойдо. Себеп дегенде биз азыр барып борсок бышырып, анан кечке чейин даярдан кечин дааран элдерди чакырганга мүмкүнчүлүк түзүлүп калат да.
Шаар көчөлөрүндө борсок бышырылбай калды, айбашы арапа кыла албай калдык деп наалыгандар да кездешти. Ал түгүл 30 күн орозону толук кармап, 31 августта гана орозо айтты белгилейм дегендер болду. Айт майрамынын кеч жарыяланышы интернеттеги социалдык тармактарда да катуу талкууга туш болду. Ал арада акыйкатчы Турсунбек Акун муфтияттын кадамын сынга алып, жагдайды иликтей турган комиссия түзөрүндө айтып чыкты. Акун калк айттын кеч белгиленишин саясий өңүттөр менен байланыштырып, бүдөмүк ойлорго туш болуп жатат деп эсептейт.
Ошол үчүн мен акыйкатчы катары атайын комиссия түзөйүн дедим. Вот именно аалымдардан турган комиссия түшүп, ушул аракети туурабы же туура эмеспи.
Деген менен муфтият айт майрамына байланыштуу чечим шариаттын негизинде гана кабыл алынганын, бул жерде эч кандай саясат жок экендигин билдирүүдө. Муфтияттын басма сөз катчысы Максат Мамбеталиев шариятка ылайык Рамазан айынын башталышы менен бүтүшү айдын абалына карап белгиленерин бүгүн таңында азаттыкка ачыктады.
Айдын чыгышына карап аныкталат орозонун башталышы, аягы дагы айдын чыгышына карап аныкталат. Биз Казакстан, Орусия же Өзбекстанга окшоп күн мурунтан орозонун аякталышын белгилеп коюш мүмкүн эле. Бул мурдагы жылтыркыдай кал. Бирок бул шарият жөрөлгөлөрүнө туура эмес келип калат экен да. Элибиз шариятты туура түшүнүп атат, ушул маселени колдойт деп муфтий Чубакы Ажы Жалилов ушундай бир мындайча айтканда революциялык деп койсок болот, ушундай кадамга бет алды.
Коомдук ишмер жылнамачы Дастан Сарыгулов муфтият айдын жаңырышын туура эле белгилегенин, анткени менен ай жылнамасында айдын жаңырары эбак эле белгилүү болгонун азаттыкка ачыктады.
Ай календарын түшкөндө көрсөткөн кара түс менен 29-нда аба ырайы өзгөрүлөт, ай жаңырат деп туура айтты. Бирок муну алдын ала менден сурап же менин календарымды көрө эле, элди кыйналбай эле, бүдөмүк кылбай эле элге алдын ала айтып койсо болмок да.
Рамазан айы Борбор Азиядагы өлкөлөрдө 1 августта башталганына карабастан, коңшу мамлекеттер айт майрамын ар кайсы күндөрү белгилеп жатышат. Орозо айт Кыргызстан менен Казакстанда бүгүн белгиленип жатса, Өзбекстан, Түркмөнстан менен Тажикстан болсо 31 августта майрамда гана турушат. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда дин менен укук жана улуттук салт ортосунда, дин менен мамлекеттик мыйзамдар ортосунда ачыки мамилелер тууралуу арай көз чарай талкуусун саат 8:30 программабыздан угуңуздар. ОБДО таңкы Азаттык. Өткөн жылдагы каргашага карабастан, Ош шаарында коюндашы өсүп келаткан аруу улуттун жеткинчектерин көчөгөйдөн кездештирүүгө болот. Кабарчыбыз Мухаммедали Токтокунов үч улуттан куралган достор жарамазан айтып келгенде таанышып, аларга ынак болуп келген. Эмесе жарамазанчы жана футболчу достор Самат Аброр жана Максим тууралуу кабарчыбыздын репортажын угалы.
Ассалому алейкум жарамазан, ойлекенде билген орозо жан.
Орозонун 29-чу күнү түнкү саат 14 чамасы босогодо үч өспүрүм шатырата жарамазан айтып жатышты. Сырткы кебетелерине караганда үчөө үч улуттун өкүлү окшойт деп ойлодум. Чынында ошондой болуп чыкты.
Силер интернационал кезсиңер. Сен атың ким?
Самат.
Сен атың?
Аброр.
Максим.
Достор Ош шаарынын Төрөбай Кулатов кичи шаарчасынын тургундары 13-14 жаштарда. Төртөөздүн маек үй алдындагы аянтчада уланды.
Жагатта просто жарымыз достор менен чогуу жүрүш кечинде.
Качандан бери достор үчүн?
Мен 1 жыл болду келгениме.
Дамо жашайм биякта дор.
Каникулду эмне кылып өткөрөт асыңар силер?
Биз футбол ойнойбуз.
6 жанында турабыз, жүгүрүп, ошо кошо анан топ тепип.
Ошентип балдар менен таң эрте футбол ойномой болуп сүйлөштүк. Эрте мененки саат 7:00 стадиондо оюн башталды. Бүгүн катарга Максимдин иниси Андрей да кошулган.
Пас!
Вперед, сама!
Сыча!
Финай!
1 сааттан узакка созулган оюнда 2 дарбазага тең Арбун гол кирди. Калыстын жоктугуна байланыштуу аны эч ким деле даанылап эсептеген жок. Балдар деле баланча гол киргиздим деп бири-бирин өмгөктөшпөдү. Спортто айтыла жүргөндөй акыры достук жеңди десе болчудай. Саматтын айтымында көйүлүптүн балдары менен дос болуу көп нерсени үйрөтөт. Ал тилди китепке караганда дос балдарынан эртерээк үйрөнгөнгө болот деп эсептейт.
Муну ошо бир эки окуп коесуң, нарак окуп коесуң, эске качып кетесиң. Анан достор менен барып карап кой, орусча сүйлөшөсүң, эптешип деп. Максим менен Андрей көп сүйлөшсөм, речимди чоңойт да. Например, Аброр деле кыргыздар менен көп жүрүп, андан нормальный болуп калды, кыргызстан жакшы үйрөндүм.
Ал эми Аброр менен Андрей достуктун пайдасы тууралуу буларды белгилешет.
Чоң болгондо бири бирине зыян тийбейт да. Зыян тийбейт. Наоборот, пайда тиет да. Достор менен жүгүрөбүз, зарядка кылабыз, футбол ойнойбуз, сало ойнойбуз. Биз муштошпогонбуз эч кимбиз. Мына менен көбүнчө азылдашам.
Айтмакчы, бүгүн Андрейдин туулган күнү экен. Ал досторунун баардыгын үйүнө конокко чакырмай болду. Мухаммедали Токтокунов, Азаттык, Ош.
Дүйнөдө 1,5 миңдей ар түрдүү улут өкүлдөрү баш аягы 8 миңге жакын тилде сүйлөйт экен.
Миң кырдуу, миң сырдуу дүйнөнү азаттык аркылуу ачыңыз.
Ар экинчи аптада ишембиде кечинде биз дүйнө элдеринин турмушу, салт сана, маданиятын тааныштырабыз.
Миң кырдуу дүйнө азаттык радиосунда.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Бүгүн 31 август шаршемби. Прагадагы студияда Айнура Жекшегизи Бишкекте саат 7:12 өттү. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетейин. Кыргызстан бүгүн эгемендиктин 20 жылдыгын белгилөөдө. Ливиянын улуттук өткөр кеңеши Муаммар Каддафиге лоялдуу күчтөргө ишенбеге чейин убакыт берди. Улуттар уюмунун жогорку өкүлү Косоводогу кырдаал курчушу мүмкүн деп эскертти. Сирияда кечээ орозо айттын биринчи күнүндө да нааразылык акциялары зордук зомбулук менен коштолду. Кыргызстан менен Россия өкмөттөрү экономикалык жаңы келишимдерди түзүштү. Бирибизди улантабыз. Кыргызстанда жашаган ар кыл улуттун өкүлдөрү да мындан 20 жыл мурда жарык көргөн мамлекеттин кубанычы менен да кайгысы менен да тең бөлүшүп арабызда жашап келишет. Алардын айрымдарына сөз берсек, уктурууну Жаңыл Жусуп жан даярдады.
Нарынга барып калсаңыз, ал жакта жалаң эле кыргыздар жашайт турбайбы деп ойлошуңуз мүмкүн. Бийик тоолуу аймакта ар кыл улуттун да өкүлдөрү бар. Алардын анча байкалбагандыгынын себеби саны аз болуп, көп кыргыздар менен сиңишип аралашып кеткен. Ошол эле мезгилде аларга карата чектөөлөр бар экендигин биз билбесек да өздөрү билишет. Нарындан Эркингүл Бокоева билдирет.
Абдрахим Жусупжанов айдоочу болуп иштейт. Аны сүйлөгөнүн же сырткы келбетинен шаардын башка тургундарынан айырмалай деле албайбыз. 68 жашта Жусупжанов улуттуу уйгур. Бирок областтагы улуттук азчылык өкүлдөрүнүн көпчүлүгүндө эле кыргыздар менен камыр жумур аралашып кеткен.
Келиндерим кыргыз, күйөө балдарым бүт кыргыз. Анан эмне кылам, өзүбүздүн салтыбызды жасайбыз. Эме болгондон кийин баягы улуттуу салтты унутпайбыз. Бирок көпчүлүгү биз кыргызташтырып кеткенбиз да нарында. Көпчүлүк жасаган шарттарыбыз, мисалы үчүн той торопо ларда мындай өзүбүздүн уйгурдун салты менен кыргызды аралашып кетет.
Нарында 35 миңдей калк жашаса, улуттук азчылыктардын саны 2 миңге жетпейт. Алардын ичинде 110 гана уйгур расмий каттоодо. Жусупжановдун мына бул сөздөрүн алардын көбү өздөрүнө карата да айта алышса керек.
Мисалы үчүн өзүм уйгур болгон менен мекеним ушул Кыргызстан болуп калды да, менин мекеним Кыргызстан. Киндик каным тамган жерим Нарын. Мен Нарындан эч жака кете албайм. Мен Şu Kırgızstan için küyüm. Ona 43 yıl ben emgek kıldım. Narın Jürgünçülör Taşı Çöpte Basası'nda. Ben hazır kolman gelse, güç kuvvetim dedi, turat hazır. Daha bir cümüşlerle cümüşese, atkarıp iştigenge de ayarım ben.
Narının Jaşıl Bazarı, Bişkek'teki Oş Bazarına karağında baydı. Kansa da kış uzak, çay kıska. Jaşılça jemiş az ösöt. Jok vitamindü jaşılça jemişti. Jee kuyruk maydan mantı jazasanız, ağa jusaydı uşul jerden tabasız. Kas Katar dizilgen taktaların birinde Maria Madzanchinova soğuda kılıp çattı.
Kansızda kanday sevmiştir bu kışı, 20 yılı. Nege yetiştiniz?
Ne köp nersa yetiştik diye. Misal tendik boldu diye. Egemendirlik boldu.
Orto boylu, başına ak çoluk salınган Мария Мадзанчинова да кыргызча таза сүйлөйт. Мектепте мугалим, бирок бала бакыраны бакканга айлыгы жетишпей, базарда жашылча жер жемиш да сатат.
Мисалы, жеке өзүңүз эмне максатка жеттиңиз 20 жылда?
Мисалы, мен иштейм да, сода да кылам. Эч ким мага тыюу салбайт. Бош, өз каалагандай салып сатам, каалагандай.
Мадзанчинова өзү жогорку билимдүү болгону менен балдары жогорку окуу жайда окушкан жок. Жогорку кызмат орундарында улуттук азчылыктар үчүн мүмкүнчүлүктөр аз болгондуктан аларга университеттик билим алуунун кайтарымы жок. Маектешибиз өз улутташтарына карата мындай дискриминация бар экенин жакшы түшүнөт.
Сода алганда аябай эме бизнесиң чоң болуп балдарын четелке окууга жиберген ушундай учурлар болдубу?
Жок, болгон жок. Биздин улутта болгон жок. Көбүнчө кыргыздарда өзүңөрдүн улутуна.
Демократиясы ашып ташкан кээ бир өлкөлөрдө улутуна карата дискриминация болбосун деп улутун көрсөтпөйт экен деп угабыз. Бирок нарында мындай статистика бар. Канчалык так экенин билбедим, бирок сурасам статистика башкармалыгы Нарын областы боюнча башка улуттук өкүлдөрүн саны жалпы калктын 1%на да жетпей тургандыгын билдиришти. Аз ганактай болсо, алардын тилектери бир: тынчтык болсо дешет.
Келечектеби? Келечек тынчтык, тынчылык, эме болсо?
Ынтымак.
Ынтымак. Анан биримдик.
Майда прошу.
Жакшылык.
Дейти мага Мария Мадзанчинова каптагы калемпирлерин ирээттеп жатып. Ал эми өмүр бою нарындыктарды таашыган Абдрахим Жусупжанов мамлекеттик башкарууну бекемдесек жакшы болот эле дегендей камтама боло сүйлөдү.
Элине каралашкан шундай бир инсандардан келип жетекчи болсо, ушуларга тегеретесе жардам бериштесе, келечегибиз буйруса жакшылык болот биздин Кыргызстандын келечегин. Мен ойлойм, бар деп ойлойм.
Нарындан Эркингүл Бокоева.
Жалал абадта улуттук азчылыктын өкүлү кыргыз тилинен сабак берет. Сабак гана бербестен кыргыз тил адабияты боюнча мектептердин секция башчысы болуп иштейт. Ата-энеси 2-ci дүйнөлүк согушта сталиндик репрессияда Кабардин Балкариядан депортацияланган Ханифа Узденованын орус тилдүү окуучулары кыргыз тилинен республикалык кароолордо биринчи орундарды алып жүрүшөт. Сузакта туулуп өскөн, учурда номер 1-ci Михаил Бабкин атындагы мектепте иштеген мугалимге Рыспай Абдраимов жолукту. Узденова сөзүн кабарчынын эмне үчүн кыргыз мугалимдери турса секция башчылыгына сизди тандап алышты деген суроого жооп берүүдөн баштады.
Мен 1983 жылы Ош педагогикалык институтунун филология факультетин биттим. Өзүм орус тил чилем, бирок мен айылда туулуп өстүм. Кыргыздар менен чогуу жашап, кыргыздар менен сүйлөшүп, кыргыз тили менин өзүмдүн эне тилимди жакшы билем бул тилди. Ошол себептен кыргыз тилин орус сөз бүт мектептеринен алып келгенде бизде кадыр жетишпейт эле. Мен кыргыз тилинин грамматикасын, өзүн тилди жакшы билген себептен мени переподготовкадан өтүп Ошто. Анан ошол Оштун өзүндө жашайт эле, ошол жерде орус мектепте кыргыз тили мугалим болуп иштеп калдым. Экинчи жагы, мен өзүм Балкарлыктын да кызмын, Кабардино Балкарияда ата менен ушул жерде төрөлүшкөн, бирок мен бул жерде төрөлгөм. Бул Кавказдагы тоолуу өлкө болуп саналат. Кудто ошондой эле биздин Кыргызстандагы тоолуу өлкө. Жаратылышы ушунчалык сулуу, кооз, адамдар кең пейилдүү, тилибиз көп. Ошон үчүн мага тилдин ушунчалык уюк алышып көптүүлүгү мага аябай жагат. Ошол себептен мен кыргыз тилин балдарга үйрөтүп эле калбай, мен азыркыга чейин тилди кайра-кайра жаңы жактан өзүм да үйрөнүп келатам. Көп окуйм. Ошентип кыргыз тилчи мугалим болуп калгам. Мага көп суроо беришет. Эмне себептен мына өзүңүз Балкан улутунда болсоңуз, кетпейсиңер, андай неме кылбайсыңар деп. Биз энем, атам дайым айтышчы да, ушул жерде ошол 44-нчү жылы көчүп келгенден баштап кыргыз эли менен чогуу жашап, бир казандан тамак ичтик. Мына булар апам эмгегин сыйлап, апам канчалык жогорку деңгээлге көтөрүлдү. Анан мен институтту бүтүп келгенимде эле мектепте мугалим болуп келип 2 жыл иштегенден кийин мен ал кезде комсомол бар эле. Комсомол путёвка менен мени ушунчалык жакшы иштеген жаш кадр кылып круиз менен Чехословакия, Болгарияларга барып келген. Жакшы мугалим болуп иштеп жатып, андан бери кадагы иштеп келатам, Кудайга шүгүр. Жылдан ар бир иштеген жылым мен үчүн салмактуу жыл болот да. Грамоталарды алам, олимпиадага балдарымды чыгарам. Эл агартуунун отличники деген наамга 3 жыл мурун беришти мага. Республикага чейин чыктым мен балдарым олимпиададан. Болгондо да кыргыз улутундагы эмес, орус улутундагы балдарды мен ошо республикалык олимпиадаларга чыгарып атам. Эмнеге дегенде биздин мектеп орус тилинде окутулган мектеп. Мен ушул проблеманы качандан бери көтөрүп келатам. Орус башка улуттун өкүлдөрү чыгыш керек башка.
Халифа Жамалына АЭС-тин жоюлганына 20 жыл болду. Ушул аралыкта сиз өкүнгөн учурлар болдубу? Эмнеге өкүндүңүз?
Билесизби, өкүнгөн учурлар аябай көп эле болду десек болот. Эмнеге? Бир мисал айта кетейин. Жакында мен Алматага барып келдим да, бул тагамдар жашайт Алматада, ошондо барып бир кабар алып келейин деп барып, Алматада өнүккөн, өтө жетишкен өлкө экен, бирок адамдардын ынтымагы немеси биздин эмес экен да, мамилеси. Анан мен ошол жерде туруп, Алматада туруп, үйгө кайткыча шаштым. Бизде мына былтыркы кооголоңда 90-чу жылкы кооголоңдарды көрүп туруп айтам да, эмне себептен биздин мамлекетте ушул кооголоң болду? Ушуга мен жаман өкүндүм. Акыр биз кыргыздар менен ушунчалык жанашып жакшы жашап келатпайбызбы? Мен башка улуттун өкүлү болгонума карабастан кыргыздар мага ушунчалык немени көрсөттү. Апам мына Герой социализм эмгектин баатыры, Верховный советке 3 жолу депутат болду, канча 4 жолу машина алды, башка улуттун өкүлү. Кыргыздар кеңпейлдүү көрсөттү го. Ар улутта ар кыл адам бар. Бир эле адамдын мамилеси менен улут боюнча ошого баа бериш туура эмес деп ойлойм. Ушундай немелерден көңүлүм ооруду, бирок Кудайга шүгүр. Үй бүлө жагымдан мен кыргыз баласына турмушка чыккам, бир уулум бир кызым бар. Келин алдым комсомолдон, кыргыз улутунда келинди алып, апалап турат, көзүмдү карап турат.
Эми ушу 20 жыл аралыгында сүйүнгөнүңүз жардам болду.
Сүйүнгөн убактылар өтө көп болду. Атам өтүп кетти. Атам өтүп кеткенде биз эми азчылыкпыз да. Азчылык болгонубузга карабай бүтүн Кыргызстан биз менен тең кайгылды. Кыргыздар барды, келип түнү атам өттү, саат 9:00 өттү. Эшигибизде кыргыздар толуп кетти. Бириси аны кылды, бириси муну кылды. Мен ошо атамды коюп келгенден кийин үй бүлөбүз менен ушунчалык кубандык. Эмнеге? Азыр мына апам ордунан баса албай калды, баягы инвалид болуп калган, жашы 90га карап кетип атат. Бирок ошол айылыбыздагы немелер күндө күн алыс кирип апамдан кабар алып, отурасыңбы, кандай ден соолугуң жакшыбы деп апам менен сүйлөшүп чыгып кетет. Мен ошондо ушунчалык ушул жерде жашаганым үчүн сүйүнүп кетем. Биз ушуга сүйүнөм, аябай.
Келечектен кандай үмүтүңүз бар?
Келечектен үмүтүм, Кудайга шүгүр, мына үй бүлө жагымдан келинди алдым, жакында келиним төрөт бир айдан кийин. Балам иште, Кудайга шүгүр иштеп атат, иштери жакшы. Эми ушул кызым быйыл 11-ди бүтөт, ушуну жакшы бир жерге окууга киргизип, анан жакшы бир кыргыз өкүлүндөгү балага турмушка берип алсам деген үмүтүм бар. Анан кийин иш боюнча мен пенсия жаштарымды жакындатып, бирок мен пенсияга чыксам да ишчи иштеп, Кыргызстанга кичине болсо да өзүм пайданы тийгизип, жаш жеткинчектерди тарбиялап, өмүрүмдүн акырына чейин ушу мугалимдик кесипти, ардактуу кесипти жакшы иштесем деген оюн эмелерим бар
деп билдирди эл агартуунун отличники Ханифа Узденова Ырысбай Абдраимов менен маегинде. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Ысык Көлдүн тескей тарабында Каракол шаарына улагалаш Челпек деген айыл бар. Бул айылда кыргыздашып кеткен калмак эли басымдуулук кылгандыктан аны калмактардын айылы деп аташат. Челпектик калмактардын тарыхына кызыккан кабарчыбыз жергиликтүү изилдөөчү коомдук ишмер Бенектур Мансуров менен маектешти. Сөз анда Мария Колесниковада.
кандай жалпы бир кыргыз кошулса кыргызча сүйлөш, себеби сый урмат катар, а калган кезде калмакча сүйлөш өз ара. А ошондон мына балдарына деле ошондой сүйлөшкөн. Мен мисалы үчүн онду бүткөндө калмакча сүйлөчүм, азыр кекештенип ойлонушум керек көпкө чейин. Ну ар бир сөздү өз өзүнчө табам, бирок чогултуп аны айткан унутуп баратам, себеби бул тил деле сүйлөшө бербесе жоголо баштайт.
Бектур Мансуров Советтер Союзунун таражын телпектиктер кандай кабыл алганын да айтып берди.
Эми 91-жылы эгемендүүлүктү алганда бул биз бардыгыбыз эле кандайдыр бир өзгөчө бир башка нерсени күттүк да, жаңыча. Бирок мунуга биздин өзүбүздүн түшүнүк көп жеткен эмес. Мен ошо кезде 91-жылдары Фрунзе шаарында болуп, жанагы пикетте жүргөн Жекшеев, ошолор айтып олтурса анан кичине түшүнүк түшүнүктүүлүгү көп жок болчу. Анан кийин өзгөрүү, бирок абдан чоң күткөнбүз. Саркалмак эли даже билген эмес, даже 93-жылдары мына акционировать эткенде Челпек агрофирмасын билген эмес. Бул акционер деген эмне экен? Бирок бардыгы чогулушта катышкандар бар, өз кишилери да макулдук кылган. Эркиндикке 96 жылдан баштап чыкты десек болот.
Бектур Мансуровдун айтымында саркалмак менен кыргыз кыз алышып беришип, бири бири менен алдаган жели жүрөлөшүп кеткен. Советтик бир топ кызматтарда иштеген Бектур Мансуров бул күндөрү калмак тарыхын иликтөө менен алек. Буга чейин ал калмактын чыгган инсандары жөнүндө «Инсандар дөөлөтү» деген китебин чыгарыптыр.
Барган сайын салмак орду артылган, туулган жердин топурагы алтындан чыгаан уулун, чыйрак кызын чыгарган кагылайын касиеттүү калкымдан деп бир куплеттер менен бүтүргүм келет.
Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл.
Азаттыктан эгемендүүлүктүн 20 жылдыгына арналган уктуруубузду улантабыз. Жалалабаддын Аксай айылында Адылжан деген жигит жашайт. Былтыркы коогада ал үй бүлөсүн Өзбекстанга качырганын уккан достору уккан кулактарына ишенген эмес, себеби анын өзбек экенин да билишкен эмес. Кыйын кезең артта калып, андан бери Арменияда 1 жыл окуп келген Адылжан Шамшиев азыр орозо кармап жатканда мен ага телефон шыңгыраттым.
Мен азыр Кыргызстанга келдим, 1 жыл окуп келдим Арменияда. Журналистика боюнча окуп келдим, Институт Кавказа дегенден. Анан азыр орозодо үйдө элемин, орозону кармап. Эртең менен саат 4:00 туруп, таарлыкты кылып, оозду бекитип, анан намазга барып, ушинтип кечке үйдө үйдөгүлөргө жардам берип, анча мынча информацияларды караштырып, анан кечинде намазга барабыз.
Күн ысык болуп атабы?
Орточо бизде тоонун арасында орточо эле болот, пайдада жакшы эле.
Азыр эми Кыргызстандын 20 жылдык эгемендүүлүгүн майрамдаган жатпайбызбы? Акыркы 20 жылда сенин турмушуңда эмне, кандай чоң өзгөрүү болду өзүң үчүн?
Эми акыркы 20 жылда ушул мен 1-класска барган кезде СССР болчу, анан 2-класска барган кезде СССР бузулду, бирок 5-6 жыл дагы эле СССРдин эмеси менен жүргөнбүз да, СССРдин системалары менен. Анан мен ушул эгемендүүлүктө мен чоңойдум да, мындайча айтканда, эгемендүүлүктө ушул мектепти аяктадым, институтту аяктадым, көптөгөн иштерди жасадык, жерди көрдүм, Кыргызстандын ар жерлерине барып көрдүм, көп жумуштарды жасадык, элге пайдалуу. Ошол мен 20 жылдыкта мен дагы бир өнүктүм, өстүм десем болот да.
Дейт Аксылык Бинго бейөкмөт уюмунун жетекчиси Адылжан Шамшиев. Уктурууну мен Жаңыл Жусупжан даярдадым.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламент күнөсү эмес.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар, ар кыл адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Арай көз чарайдын жаңы чыгарылышын саат 8:30 берүүбүздөн угаласыздар. Бул программабыз болсо соңуна чыгууда. Прагадагы студиядан аны түз эфирде мен Айнура Жекше кызы алып бардым. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Мен сиздер менен саат 8:00 коштошом. Саламатта болуңуздар.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Весной текущего года в ряде арабских стран Северной Африки и Ближнего Востока с монархическими режимами начались события, которые в мировой прессе и политических кругах получили название как «Арабская весна», в результате которых пали один за другим некогда сильные несменяемые режимы – в Тунисе в январе, в Египте в феврале, в Йемене в июне и, наконец, в Ливии в августе. Продолжаются волнения против режима президента Башара аль-Асада в Сирии, но итоги «Арабской весны» более чем очевидны, в результате которой пала даже власть таких сильных режимов, как Хосни Мубарака и полковника Муаммара Каддафи. И теперь снова возникает закономерный вопрос: отзовется ли арабская весна в Центральной Азии, где правят также несменяемые режимы, где авторитарные, где и даже диктаторские? Очередной круглый стол радио «Азаттык» будет посвящен этой теме, в которой принимает участие Санжар Тажиматов, независимый политолог, эксперт, Бишкек, Кыргызстан. Уалихан Кайсар, экс-сенатор, бывший претендент в кандидаты президента Казахстана, не допущены на досрочные выборы 2011 года. Астана, Казахстан. Таджигул Бегмедова, эксперт по Туркменистану, руководитель правозащитной организации Туркменский Хельсинский фонд, Болгария. Брюс Панер, эксперт Радио Свободная Европа, Радио Свобода по Центральной Азии, Прага, Чехия. Сейд Касым Кемпур, эксперт по Таджикистану. Мухаммад Салих, председатель собрания учредителей Народного движения Узбекистан, Турция. Круглый стол ведет Султанхан Акуллы, сотрудник радио «Азаттык» Казахской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Итак, первый вопрос. Что явилось главной предпосылкой или причиной возникновения так называемой «арабской весны»? Господин Кайсар, первое слово вам, пожалуйста.
Я, скорее всего, вижу две основные причины у так называемых революций в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Первая причина – это, конечно, наличие авторитарных диктаторских режимов, несменяемость их в течение десятилетий. Во многих странах замечено отсутствие соблюдения прав человека, каких-либо активных действий демократических институтов также не наблюдалось. И, естественно, несменяемость режима – это как бы еще одно, но несменяемость первых лиц государства – это, конечно, еще добавляет определенного фактора для того, чтобы возникли революции. Ну и тоже в числе основных факторов – это, конечно, участие этих государств в мировой добыче нефти. И третий фактор – это, конечно, угроза того, что экономика США пошла на определенный спад, и тем самым курс американской валюты стал более-менее шатким. И для того, чтобы укрепить курс этой валюты, естественно, нужно было создать определенный спрос. А чтобы создать определенный спрос на свою валюту, нужно, конечно, создавать определенный хаос в различных регионах. Я думаю, эти три основных фактора – желание контролировать добычу и распределение нефти, а также желание контролировать пути их распределения. Второй фактор – это пошатнувшийся доллар. И третий фактор, я бы считал, что это самый основной – это наличие диктаторских режимов и несменяемость власти в этих странах. Вот, на мой взгляд, основные причины.
Господин Панер, вы согласны с мнением господина Кайсара?
Да, я согласен. Я думаю, что люди там уже долго терали надежду, что будет лучше в будущем. И, кроме этого, конечно, надо вспомнить, что многие там уже учились за границу и на Западе, или, может быть, даже среди мусульманских стран, в медресах и так далее. Поэтому они возвращались уже долго и видели другие системы. И, конечно, есть интернет, у них новый способ получать информацию. Они видели, как мир меняется сейчас. И посмотрели на свое начальство и думали, что это будет всегда, если не этот человек, его сын или какой-то родственник. И они просто сказали, что вот хватит. Если будет так, мы не хотим жить в таком обществе.
Госпожа Бегмедова, какие предпосылки для арабской весны были, на ваш взгляд?
Конечно же, это невозможность электората и гражданского общества повлиять на многолетнюю несменяемость высшего руководства в этих странах. Ну, в то же время и авторитаризм, и огромные богатства природные. Все эти факторы повлияли на то, что произошла арабская весна.
Господин Солих, какие причины вы увидели для возникновения арабской весны?
Кроме всего того, что здесь уже сказано, кроме этих причин, есть еще причина, которую очень многие аналитики связывают вот эту вот глобальную трансформацию арабского мира. Связывается с одним фактором. То есть, по их мнению, это Запад решил установить новый порядок в этой части мира. А между тем, невозможно рассчитать извне ни один государственный режим, если у населения этого государства нет достаточного потенциала протеста. Если его нет, этого потенциала, очень трудно что-либо сделать даже Западу. В этом случае утверждение о том, что Запад – основной детонатор арабской весны, звучит тут, конечно, не очень убедительно. Президент Саркози, президент Франции, недавно целовался с Каддафи, встречая его в Париже, а ливийский диктатор, в свою очередь, финансово поддерживал предвыборную кампанию французского президента. Так что же изменилось настолько, чтобы эти закадычные друзья вдруг стали заклятыми врагами? Просто изменилась конъюнктура. Начался новый исторический цикл, где уже нет места изжившим себя режимам. Начался естественный мировой процесс, мировой, можно сказать, вихрь. Саркози или другие лидеры Запада не управляют этим процессом, как нам кажется. Они лишь фигуры, вынужденно вовлеченные в этот вихрь. Все другие маленькие и средние причины можно характеризовать только в рамке этого глобального процесса.
Господин Тажиматов, вы были свидетелем двух революций в Киргизии, и вы наверняка хорошо знаете природу этих революций. Между киргизскими революциями и событиями, приведшими к арабской весне, есть что-то общее, связующее?
Я вот хотел бы добавить мнению господина Салиха. Сегодня мир меняется в глобальном масштабе. Это связано с развитием информационных технологий. И сегодня невозможно как бы закрыть занавес и не пустить туда информацию. Поэтому мир меняется, и вот эти как бы режимы, они изжили себя. И то, что в этих режимах всегда был монолог, только один человек диктовал, как развиваться дальше, это привело к тому, что люди, они просто хотят участвовать в дискуссии о будущем государства. И что касается Кыргызстана, в Кыргызстане тоже, как всем известно, два режима, они пали именно благодаря тому, что здесь присутствовал монолог. То есть у нас первый и второй президент, они как бы диктовали только свои точки зрения, и они хотели только свои как бы идеи. И не давали возможности дискуссии внутри общества. И гражданское общество меняется, вот мир меняется, информацию получают люди, значит. И то, что теория заговора, кто-то со стороны, например, импорт демократии, все это становится своего рода мифом, потому что демократия, как форма власти, она заложена в самих этих государствах. И это нужно рассматривать как процесс. Сегодня многие скептики демократии считают, что вот в арабских странах это просто изменение. Но почему это произошло? Потому что не было возможности высказаться, не было возможности дискутировать о судьбе государства, не было возможности или шанса для участия в политических процессах многим другим политическим силам.
Уважаемые гости, переходим к следующему вопросу. Имеются ли сейчас те же предпосылки или причины в странах Центральной Азии, которые привели к событиям в арабских государствах, в частности, в Таджикистане? Господин Кембур, как вы считаете?
Я думаю, что предпосылки такие же, примерно, как вот в арабских странах, вот в наших странах тоже имеются. Я имею в виду и Таджикистан, и Узбекистан, и Туркмению. Мы прекрасно знаем, что в Таджикистане тоже с 93-го года у руля находится Эмомали Рахмон, это уже 18 лет получается, да? И та же схема, как вот в других странах, тоже вот коррупция, тоже вот готовится сын президента Рустам Эмомали, все говорят, что он может стать будущим главой республики. Но я думаю, что здесь нужно учесть и другое, что в Таджикистане вот пока все еще сохраняется вот синдром войны. Хотя вот после окончания гражданской войны вот за последние 15 лет выросло одно поколение. Но это поколение детства, которое прошло вот в трудные годы войны, и они все еще помнят те тяжелые дни, и они, родители, они слышали о пагубности последствий гражданской войны. К тому же, вот, во-вторых, во многих странах региона, я имею в виду хотя вот три вот страны, Таджикистан, Узбекистан, Туркмению, там нет сильной оппозиции. В Египте, как это было, в Тунисе или вот в Ливии. И, конечно, об этом позаботились власти наших государств. И они по-всячески, мы знаем, что они давили своих политических противников. Ну, в Таджикистане единственная более-менее сильная политическая партия, оппозиционная, является исламская партия. Но я не думаю, что вот за ним пойдет большинство населения. И к тому же, вот смотрите, вот люди смотрят, что видят, что вот правительство вот хоть что-то делает, понимаете, вот строят какие-то там дороги, там школы, там, и они, люди, которые устали, которые видели все эти ужасы гражданской войны, они думают, что пусть будет это правительство, лишь бы был мир и покой вот в нашей стране.
Господин Тажиматов, расскажите, пожалуйста, что привело в Киргизии к первой тюльпановой революции и что побудило ко второй революции?
В первую очередь, это фактор социально-экономический, когда ухудшение большой массы людей, как бы социальное положение большой массы людей, и в то же время семейное клановое правление президента Акаева. И невозможность участия других как бы политических сил в управлении государством.
Господин Салих, что вы ответите на вопрос? Имеются ли в Узбекистане какие-то предпосылки или причины возникновения подобных событий, как в арабских странах?
Да, имеются предпосылки, и давно имеются. Просто среднеазиатские правители еще ни разу не встретились с серьезным сопротивлением своих народов. Например, Каримов легко подавил андижанское восстание не потому, что он был сильным, а потому, что восставшие были в основном беззащитные граждане, которые не были подготовлены к своей защите от вооруженных наемников Каримова. Я уверен, что при более-менее организованном сопротивлении, отпоре, режим Каримова рассыпется, как карточный домик. Я думаю, уже все-таки подходит время. Время наших народов. В Узбекистане лично я думаю, что Андижан повторится, но уже в масштабе всего Узбекистана. И на этот раз, иншаллах, будет подавлен не народ, а антинародный режим. Почему Киргизская революция, говорят, вот не отозвалась вдруг республика? Я думаю, отозвалась. То, что я уже говорил про Андижан. Андижанское восстание 13 мая 2005 года можно считать своеобразным эхом событий, которые произошли в Киргизии в марте того же года. Но андижанское восстание было стихийным. Оно не управлялось оппозицией. Это как раз было проявлением того естественного протестного потенциала, о котором мы тут говорим. Протестный потенциал – вот необходимый горючий материал для революции. Все среднеазиатские государства имеют это горючее. Узбекистан, конечно, в этом смысле самый богатый среди них. Тем не менее, нельзя предугадать, в каком из государств начнется вихрь. Внешние предпосылки не имеют большого значения. Есть внутренние механизмы, скрытые от глаз. Они часто не поддаются объяснению. Например, нищета населения или экономический упадок не всегда служат основными факторами народного восстания. Вы знаете, что Ливия сравнительно с другими африканскими государствами имела довольно-таки высокий уровень жизни. Но ливийская революция была более масштабной и более жестокой по сравнению с революцией египетской, где уровень жизни не очень высок, можно сказать, очень низкий даже. Я думаю, сегодняшний процесс начался, и ход его мало зависит от воли политических фигур. Они только могут участвовать в нем и защищать интересы своих государств, что и делают лидеры, например, США, Франции и других государств, которые сегодня в какой-либо форме присутствуют в Ливии. Я думаю, в течение 2-3 лет диктаторов в нашем регионе уже, я думаю, уменьшится наполовину. Хотя они и завидуют 40-летному стажу правления Каддафи, но они не смогут продержаться так долго. Они не имеют достаточного запаса энергии, чтобы сопротивляться этому уже новому процессу, который начался.
Господин Салих, к вам вот такой вопрос. А в Узбекистане в 2005 году после расстрела андижанских волнений, ведь международная реакция была несколько иная, чем, допустим, к Ливии, когда после заявления Муаммара Каддафи о том, что он уничтожит всех восставших, международная реакция была совсем иной. Как вы можете это объяснить?
Ну, это можно объяснить только геополитическими интересами Запада, главных игроков этой игры. Это, во-первых. Во-вторых, экономическое, конечно, здесь есть интерес, как здесь уже говорилось о нефти, о других природных ресурсах. И потом другая была конъюнктура, о которой я говорил выше. То есть сейчас уже изменились времена. Сегодня, если будет такой Андижан, я думаю, уже мир будет относиться к этому событию по-другому.
Господин Кайсар, а в Казахстане есть какие-то предпосылки революции или народных волнений? Как вы думаете?
Я думаю, для того, чтобы революция произошла или был какой-либо совершен акт, позволяющий сменить власть, необходимы не только предпосылки, а также необходимы факторы, которые позволили бы этим предпосылкам реализоваться. Ну, давайте скажем так, вот по Казахстану в частности. Какие предпосылки на сегодня в Казахстане существуют для того, чтобы быть недовольны властью, для того, чтобы желать ее смены? Ну, во-первых, это высокий уровень безработицы, высокие цены на продукты питания, высокие тарифы на услуги коммунальных провайдеров, низкий уровень жизни. Расслоение общества достигло порядка 70%, то есть примерно 5% богатых людей, супербогатых, и 25% людей среднего достатка. Между ними 70% людей, которые практически существуют при достатке равны прожиточному уровню жизни. Следующая предпосылка – то, что в Казахстане интернет более-менее доступен. В принципе, каждый желающий может иметь свободный доступ в интернет и получать оттуда любую необходимую ему информацию. Интернет также позволяет и распространять информацию, то есть о любых позитивных или негативных событиях того или иного плана. Нужно также отметить, что иностранные рабочие в Казахстане зарабатывают порядка в 7-8 раз больше, чем те же самые рабочие, которые из числа граждан Казахстана. Это тоже является серьезным вопросом для казахстанцев. И, как вы знаете, сегодня западный регион Казахстана именно на этой почве уже бастует свыше 3 месяцев. Следующая предпосылка – это то, что в Казахстане отсутствует реальная интеллигенция. Мы знаем, что в большей части Казахстана, Россия и Западной республики бывшего Советского Союза пострадали и во время гражданской войны, и во время сталинских репрессий, когда полностью была обезглавлена интеллигенция, когда независимое правительство Алаш было полностью обезглавлено. Кроме того, во время Великой Отечественной войны вся передовая интеллигенция, люди, готовые жертвовать собой ради другого, ради своей страны, погибали на передовой. Следующее, то, что во время Целины в Казахстан были переброшены все самые криминальные элементы на поднятие Целины. Также на поднятие Темиртау, мы знаем, тоже были брошены криминальные. И очень большое количество старшего поколения, которое видело репрессии в Казахстане. И до сих пор это пугает их еще, как бы, память в прошлом, и она сидит на генном уровне. А численность молодого поколения, она еще в Казахстане не выросла. Мы знаем, что за 20 лет независимости численность Казахстана еще не достигла уровня 91-го года, в отличие от Узбекистана, например, где численность почти что в 2 раза была увеличена. Поэтому нет обновления жителей Казахстана как такового, и поэтому роль, значение и слово старшего поколения в Казахстане еще имеет огромное влияние для молодого поколения, а старшее поколение, как я сказал, уже запугано. Теперь, какие факторы, которые не позволяют Казахстану или оппозиционным силам в Казахстане совершить действия, которые привели бы к смене власти? Во-первых, отсутствие харизматичной личности в Казахстане оппозиционного склада, который мог бы объединить под собой все оппозиционное движение. Это отсутствие идеологии у оппозиции в Казахстане. Третий фактор – это отсутствие достаточного финансирования казахстанской оппозиции или гражданского общества. То есть многие неправительственные организации получают мизерные гранты или практически не имеют к ним доступа. А я также сказал, что критическая масса молодежи еще недостаточна. То есть молодежь в Казахстане еще как таковая по численности не достигла своих масштабов, чтобы можно требовать смены режима. Следующий фактор, не позволяющий также всем этим предпосылкам включиться, это наличие таких соседей, как Китай и Россия. Конечно, ни Китаю, ни Российской Федерации не нужно осложнение внутриполитической ситуации в Казахстане, естественно, они будут прилагать все усилия для того, чтобы поддержать действующий режим. Мы знаем, что даже организация ОДКБ, договор коллективной безопасности, в принципе, уже готовы были и в Киргизии вводить свои войска. И я думаю, что вот при наличии такой острой внутриполитической ситуации в Казахстане, организация ОДКБ при полном согласии сегодняшнего режима в Казахстане, естественно, будут вводить собственные войска в Казахстан. Еще один фактор, который отрицательно влияет на предпосылки, это наличие 35% в Казахстане не казахского населения. То есть это и русские, и татары, и узбеки, и украинцы, и немцы, которые, конечно, понимают, что любая дестабилизация в Казахстане, любое, значит, движение в сторону смены существующего режима негативным образом скажется и на них, потому что они не являются людьми коренной национальности. Я думаю, вот это противопоставление предпосылок и факторов, оно является уникальным для Казахстана. И, наверное, до тех пор, пока факторы не сработают на все свои возможности, в ближайшее время невозможно в Казахстане совершение какой-либо революции или смены режима.
Спасибо, господин Кайсар. А господин Панер, центральноазиатские режимы типа Нурсултана Назарбаева, Ислама Каримова или Имама Али Рахмона не сильнее и не стабильнее режимов Хосни Мубарака и тем более Муаммара Каддафи. Так в чем же секрет устойчивости центральноазиатских режимов?
Конечно, они были на месте чуть-чуть меньше времени, чем в Африке, например. И это первое поколение в Средней Азии после Советского Союза тоже. Я думаю, что это нельзя сравнить арабскую весну с положением в Средней Азии сейчас. Но я думаю, в Узбекистане, в Казахстане, самое большее население в Средней Азии, что 45 миллионов, 3/4 населения Средней Азии, они знают, что их президенты старые, они не будут долго сейчас, и они могут надеяться на лучшем в будущем. Они не знают, как будет, но они тоже не знают, кто будет наследник, кто. Это неизвестно в Казахстане, неизвестно в Узбекистане. В Египте, например, всем известно, что сын Мубарака. И в Ливии сын Каддафи. В Средней Азии я не знаю, если это по плану или что-то, но они редко говорят об этом и никогда не показывают населению, что этот человек будет после меня. И поэтому у народа еще есть надежда, что после смерти Назарбаева и Каримова, может быть, система изменится к лучшему.
Господин Панер, в Казахстане знаете, что якобы преемником может стать второй зять президента Тимур Кулебаев. Что вы на это скажете?
Ну, трудно сказать, самый хороший и самый опасный момент, когда Назарбаев умрет, и они назовут наследника. Если этот человек представляет тот же самый курс, как уже было, и, может быть, даже хуже, тогда я ожидал бы проблемы среди населения там. И то же самое в Узбекистане. Если после Каримова они говорят, что этого человека будет, и он не принят, и это сложно в Казахстане и в Узбекистане, и из-за того, что назвать человека откуда в стране, это очень ломкий вопрос. Допустим, в Узбекистане, если человек из Ташкента, тогда, может быть, в Самарканде недовольный. Я не думаю, что с Ферганской долины вообще будет человек на президентство. Но поэтому это самые важные моменты будут, когда это Назарбаев и Каримов умрут, потому что на какое направление Узбекистан и Казахстан это имеет большое влияние на целый регион.
Еще, господин Панер, а вот как отметил господин Кайсар, о незаинтересованности России и Китая в дестабилизации ситуации в централизационных странах. Вы согласны с этим мнением?
Да, абсолютно. И это опять, почему это трудно сравнить, что происходит в Северной Африке, в Ближнем Востоке, потому что у них кто сосед там? Европа. А и кто сосед в Средней Азии? Китай и Россия. И они говорят, что в Ливии они выигрывают с помощью НАТО, потом Европа рядом с ними. И что будет в Средней Азии? Кто рядом? О, Китай и Россия. Это не в их интересах, если будет хаос в Средней Азии.
Уважаемые гости, переходим к третьему вопросу. Какие уроки должны или могут извлечь из арабской весны центральноазиатские режимы? Госпожа Бекмедова, как вы считаете, возможно ли в Туркменистане смена власти без революции, народных волнений или кровопролития?
На данный момент власть делает все, чтобы не было никаких кровопролитий и вообще любой какой-либо активности. Даже если вдруг изменится что-то или изменится личность там в руководстве, то заметьте вот интересный примечательный момент. Когда в той или другой стране долгое время рулит одно лицо, и на смену ему приходит другое, какое бы ни было. Например, Горбачев после Советского Союза, он стал много говорить, рассказывать, и тем самым вызвал какой-то интерес у общества. То же самое и в Туркмении произошло. После многолетнего диктаторского режима Ниязова вдруг пришел помоложе Бердымухамедов, который обещал интернет и на словах обещал либерализацию. Уже это всколыхнуло народ, и люди даже поддержали его, надеясь и веря его обещаниям. Точно так же и по поводу вашего вопроса. Если вдруг что-то произойдет, и если будет какой-то другой человек, это будет, допустим, даже если это будет не ТК местное население, а Юмут или Эрсары, другое племя, это уже возбудит интерес и какие-то плюсы. А также, если этот человек хотя бы начнет двигаться уже по казахстанской модели, хотя вы ее тоже критикуете и знаете за что, уже это будет плюс для туркменского общества, потому что все, что у вас там происходит, делите на 15, и получается то, что в Туркменистане нету того, нету этого, нету многопартийности. Включите любой туркменский канал, каждый день 24 часа песни и танцы, нету свободы выезда и так далее, и так далее. То есть любое маленькое движение будет уже считаться как бы чуть ли не революцией. Поэтому я считаю, что нашему президенту даже сейчас, он объявил, что в феврале будут проходить президентские выборы, не поздно предложить участвовать в этих выборах всем желающим и в то же время подготовить почву для того, чтобы, например, оппозиционеры из-за рубежа и внутренние оппозиционеры могли участвовать в этих выборах. Такие шаги, как дать жесткую оценку ниязовскому режиму, амнистировать всех жертв этого режима и так далее, дали бы огромные дивиденды нынешней власти.
Господин Киампур, возможен ли в Таджикистане в ближайшее время социальный взрыв, который привели, допустим, в ряде стран к революции?
Я думаю, что социальный взрыв в Таджикистане назревает, и он вообще-то возможен лишь в том случае, если вот отношения Москвы и Душанбе будут испорчены всерьез и до такой степени, что в России начнут притеснять и тысячами отправляться таджикских мигрантов в страну. Вот в данное время экономика Таджикистана находится на плаву благодаря тем средствам, которые отправляют мигрант из России. Но если это закончится, это для Таджикистана, для страны, где отсутствует нормально оплачиваемые рабочие места, может стать настоящей катастрофой и привести к бунту. Кстати, об этом знают и в Душанбе, и в Москве. И зачастую Москва даже иногда вот при каких-то договорах в Таджикистане иногда угрожает Душанбе в том, что вот в случае чего, если они не идут на какие-то уступки в Москве, они могут прибегнуть к таким мерам. Вот это мое мнение.
Господин Дажматов, киргизские власти, пришедшие в результате второй более кровавой революции, какие уроки должны извлечь из всего произошедшего и происходящего?
Считаю, что после этих событий главная проблема сегодня в Кыргызстане является именно так называемые пороки гражданского общества. То есть пороки гражданского общества – это регионализм, этницизм, это криминал и мародерство. И почему вот критикуют сегодня, значит, те события, которые произошли в Кыргызстане, да, вот в семи соседних государствах, как они могут критиковать и говорить, что это приводит к плохому, да? Это самое главное, что здесь после таких событий главную роль будут играть именно вот эти пороки. Предыдущие эксперты считают, что главное, нужен там лидер какой-то, он должен это как бы объединить народ и так далее и подобное. Я с этим хотел бы не согласиться, потому что здесь роль лидера в данное время не имеет значения. Самое главное, мне кажется, в первую очередь это информация, если доступ к информации есть. Второе, значит, это люди, когда их как бы недовольство достигли такого уровня, когда вот все дорожает, социальное положение ухудшается, все это приводит к тому, что люди выходят на улицы и происходят такие вещи. Но самое главное, теперь для правительства Кыргызстана нужно бороться с этими пороками гражданского общества. Да. Это самый актуальный вопрос сейчас для Кыргызстана.
Господин Кайсар, возможно ли в Казахстане смена власти без потрясения, народных волнений или кровопролития? И в состоянии ли власти в Агарде извлечь какие-то уроки из событий в арабских странах?
Ну, я думаю, что самым основным и самым важным уроком, который должна извлечь Агарда, это то, что необходимо в первую очередь начать уважать собственный народ и собственных граждан. Это первый урок. Если воля народа не проявляется в парламенте, то, естественно, рано или поздно, как сказал один из великих, эта воля начнет проявляться на площадях и на улицах. Следующий урок, который должны извлечь наши власти, это необходимо дать обществу, дать стране перспективу на развитие, которую сегодня, к сожалению, практически никто не видит. Нужно раскрепостить людей, нужно вести реальную, а не показную, фиктивную борьбу с коррупцией. Необходимо, чтобы семья президента, правителя не допускалась в управлении государством, как это происходит, к сожалению, во всех центральноазиатских республиках и в тех же странах, о которых мы сегодня говорим. Нужно необходимо дать народу право на справедливые и честные выборы. И, конечно же, и один и так же в ряду с этими уроками это должно быть, что власти должны пересмотреть или посмотреть с другой стороны на сроки своего правления в этой стране. Без учета этих уроков, без того, что будут сделаны соответствующие выводы на основе этого анализа, мне кажется, ни одна власть, в первую очередь в Казахстане, раз мы говорим сейчас в Казахстане, не в состоянии будет обеспечить мирный переход к власти. Есть у нас в Казахстане только, мне кажется, два варианта перехода власти от Назарбаева. Это либо революционный путь, либо его смерть. Мне кажется, другого мирного варианта передачи власти сегодня он не рассматривает, так же, как не рассматривают это его окружение тоже. Поэтому говорить о том, что возможно ли
Казахстане революция? Я думаю, скорее всего, наверное, нет, невозможно в ближайшее время. И возможен ли мирный переход власти? Я тоже думаю, что нет, скорее невозможно. Поэтому единственный вариант, о котором сегодня тоже кто-то из выступающих сказал, что это ожидание смерти правителя. И как бы сам возраст подсказывает, что он физиологически и физически это не вечный человек. Рано или поздно он должен как бы сдать свой пост. Поэтому основным, мне кажется, фактором, тоже сдерживающим население, то, что, ну, ладно уж, без потрясения, так и так он скоро умрет. Нужно учитывать, что Казахстан – это огромная территория, 9-е место в мире занимает, при очень маленькой численности населения. В отличие, скажем, от Киргизии, скажем, или арабских стран, или Узбекистана, где население живет компактно, и как бы оно очень быстро и мобильно может собраться в одной точке. Здесь же, в Казахстане, это невозможно. Поэтому подавлять, скажем, волнение в разных регионах очень легко, потому что, скажем, силовые структуры двигаются на самолетах, вертолетах, а населению это будет очень сложно. Поэтому локальные очаги будут гаситься очень быстро и очень жестко. Вот в этой части, я думаю, что режим непосредственно будет применять всю имеющуюся в ее распоряжении силу, чтобы подавить народные волнения, в случае, если они будут возникать.
Спасибо, господин Кайсар. Уважаемые гости, на этом радио «Азаттык» завершает свой круглый стол. До свидания.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
«Азаттык» радиосы.
Радио «Озоди».
«Азаттык» радиосы.
«Озодлик» радиосы.
Радио «Азаттык».